Дорогие отцы, братья и сестры, мы с вами продолжаем уроки церковно-славянского языка. Сегодня у нас в программе Псалом 141. Это из воззвашных псалмов. Три псалма, так называемые воззвашные или воззвахи, где часто очень строками стихотворными являются слова «Господи, воззвах к Тебе». Эти псалмы интересны тем, что поются стихиры, связанные со строками стихов. Итак, Псалом 141. Он находится в 19-й кафизме. 19-я кафизма, фита и десятиричная. Из 20 кафизм, 141-й по номеру видно, что это один из последних псалмов в псалтыри, ведь всего в псалтыри 150 псалмов. Записывается по-славянски цифра так: рцы, мыслете, аз. Рцы – это 100, мыслете – это 40, то есть 40, и аз – это един, один, первый, единый псалом, 141-й. Этот псалом имеет надписание «Разума Давиду, внегда быти ему в вертепе молящемуся». И это надписание составляет первый стих, о чем уведомлено на полях. Стих первый, то есть надписание входит в стих. Псалом небольшой, всего в нем 8 стихов вместе с надписанием, но псалом очень серьезный и глубокий по содержанию, как, впрочем, и все псалмы Давидовы. Давайте посмотрим, что главное в надписании, все это вот главное, что содержится в псалме, и заключено. Слово «разума» Давиду, то есть псалом Давидов, псалом, который требует от нас разума. Здесь говорится о том, что разумный муж в бедственных обстоятельствах обращается к Богу. И от читающего этот псалом тоже требуется разумение. «Разума Давиду» – вот это первая часть надписания. «Внегда быть ему в вертепе молящемуся», когда он молился в вертепе. Вертеп – это пещера, и Давид молился в пещере. Это конкретные исторические обстоятельства, когда Давид действительно бежал от Саула к царю Анхусу, а от него в пещеру Адаламскую. И, будучи один, он подвержен был опасности. Буквально Саул вошел в пещеру и просто по случайности не заметил Давида, который находился в это время в смертельной опасности. Все эти исторические обстоятельства описаны в первой книге царств, в главе 22 и в главе 24. Каждый может лично для себя поинтересоваться. Но мы же знаем, что псалмы имеют не только конкретное историческое содержание. Они ведь наша молитва, и они неисчерпаемы по смыслу. В этих словах «вертеп» и «молитва» и заключается все содержание псалма, потому что слово «вертеп» имеет символическое, переносное значение. «Вертеп» обозначает Господа Иисуса Христа, когда Он воздал глас молитвы к Богу Отцу в вертепе плоти Своей человеческой. И когда Он был в самом вертепе Вифлеемском, и когда вертепом для Него служил гроб, в котором Он был положен, а также и вертепом был для Него ад преисподний, куда Он спустился для вызволения праведников. Но и опять это только одна линия пророческая в этом псалме. Всякий вертеп и всякая молитва в самом широком, самом символическом значении слова, она и к нам имеет отношение, и к нашему спасению, и ко всей истории нашей христианской церкви, потому что здесь обретается молитва и верных Христовых, которые в пустыне скитаются, в горах и в вертепах, в пропастях земных, и везде они страждут от разных самых бед и молятся в этих своих несчастьях ко Господу. Давайте вот посмотрим с вами, что написано в апостоле, в послании к евреям, глава 11, стихи 37, 38, 39. В этом отрывочке говорится о тех, кто в этой узкой и тесной юдоли земной проходит, чтобы лучшее воскресение улучить, спастись. «Они, проедоша в милотях, то есть в овчинах, и в козьих кожах, лишени, скорбящие, озлоблени, то есть терпя зло, их же небе достоин весь мир, в пустынях скитающийся, и в горах, и в вертепах, и в пропастях земных, и сии вси послушествовани бывше верою». И вот с верой и надеждой в этих трудных обстоятельствах все святые Христовы, все подвижники Христовы обращаются ко Господу с молитвой. Они как бы в вертепе бывают молящимися. Здесь о подвижниках, о монахах, о Фиваиде Южной, о всех тех пещерах и вертепах, в которых подвязались первые подвижники, о мучениках, праведниках, исповедниках, о Фиваиде Русской, Северной. Вы помните, что у нас с вами Нил Столобенский, например, тоже подвязался в тесной пещере, в тесных обстояниях молился ко Господу. А при этом он и радости земной жизни видел, как ни странно, хотя он даже дремания своим очима не давал. Так ведь он, когда увидел вот эту красоту озера Селигер, он сказал: «Се покой мой, сде вселюся». И вот вселившись в эту пещеру, он молился ко Господу. Почему? Потому что мы сегодня с вами, вот говоря о надписи этого псалма, в вертепе молящемуся, должны сказать о двух вещах. О вертепе, о тесноте и о плоти нашей, в которой мы здесь молимся ко Господу, наша плоть нас к земле тянет, а ум наш к горнему стремится. И о том, что вот в этой тесноте, в юдоле земной, в этих оковах рождается плод этой пещеры, плод, которому нет цены, он имеет истинную цену, и плод этот – молитва, как жемчужина. И вот такими плодами вертепов или пещер и являются драгоценные бисеры и жемчуга, спасительные молитвы и подвижничество. Причем мы здесь можем прочитать заключительный стих псалма: «Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему». Вот пещера, из которой надо выйти. Для чего в эта молитва нас выводит из пещеры? Исповедать имя Господне. Вот что такое надписание псалма в вертепе молящемуся. Итак, начинаем с вами последовательное чтение стихов. Стих «Веди» или «Второй». «Гласом моим ко Господу воззвах, гласом моим ко Господу помолихся». Давайте подумаем, как же молился в это время Давид в пещере? Ведь он не мог гласом-то молиться в том понимании, в каком мы думаем. Глас по-гречески «фони», «фоне», «звук». Но ничего не звучало. Молитва эта была молчаливая, это был не звук, а напряженное состояние сердца. Это была молитва без слов, взывающего и умственно молящегося к Богу Давида. Попробовал бы он произнести звук, и тут же бы Саул узнал, увидел его в пещере, куда он нечаянно зашел. А это была молитва внутренняя. И вот это воззвание, воззвах, пророк здесь Давид и называет ревность души о Господе, вот такое напряженное состояние души, напряженную молитву. Так и молчавшему Моисею Бог сказал: «Что вопиеши ко мне?» То есть вот эта молчаливая молитва, молитва без слов, молитва, которая есть вопль. Мы сейчас процитировали: «Что вопиеши ко мне?» Исход, глава 14, стих 15. Следующий стих, третий, глаголи, цифра. «Пролию пред ним моление мое, печаль мою пред ним возвещу». Давайте оба стиха соединим и увидим, что здесь повторы слов, смыслов, сильный внутренний вопль из сердца издает Давид, не внешние звуки в условиях замкнутой пещеры. Посмотрите: гласом моим, повторы ко Господу, возвах, помолихся, и печаль, моление, вот здесь как синонимы выступают, это молитва слезная с печалью. Давайте с вами посмотрим. Здесь Давид как бы нас учит, как надо молиться. Пролить моление – это прилежная молитва. Печаль пред Господом – только один, чтобы Господь видел твою молитву, молитву молящегося. Эта молитва тоже как в пещере, как в клете. Помните, так Господь учил молиться? Матфей, глава 6, стих 6. «Ты же, егда молишься, вниди в клеть твою, и затворив двери твоя, помолися Отцу Твоему, и же в тайне, тот, который в тайне, и Отец Твой, видей в тайне, то есть видящий тайное Твое, тайное сердце помышления, воздаст Тебе яве». Вот и еще один образ пещеры, клеть, в которой производится наша молитва. А теперь давайте вспомним с вами, как вот разворачивается этот псалтырный образ в нашей новозаветной гимнографии. Мы с вами все знаем и любим читать каноны, молебные к Богородице, и вообще каноны, особенно вот к причастию. Песни шестые всех канонов обязательно содержат мысль, опять же, о пещере и об усердной молитве. Что это за пещера и что это за молитва? Это молитва Ионы из чрева Китова о спасении ко Господу. И вы посмотрите, еще раз давайте обратим внимание, как звучит шестая песня канона в молебном каноне к Богородице. Псалтырь еще раз давайте, чтобы нам не запутаться. «Пролию пред ним моление мое, печаль мою пред ним возвещу». Это вот третий стих разбираемого псалма. А вот песня шестая канона. «Молитву пролию ко Господу, и тому возвещу печали моя, яко зол душа моя исполнися», то есть исполнилась, «и живот мой аду приближися», то есть приблизился, «и молюся яко Иона, отли Боже возведи мя». То есть здесь тоже горячая молитва Ионы из Кита с обетованием жертвы. Иона молится из своей темницы, из чрева Китова. Теперь мы с вами следующий смотрим стих, четвертый. «Вник да исчезать от меня духа моему, и ты познал еси стези моя, на пути сем по нему же хождах с крыша сеть мне». Давайте посмотрим, что здесь за содержание этого стиха. «Когда уже совсем было исчезает дух мой», когда исчезать от меня духу моему, то есть в самом крайнем обстоянии моем, «Ты же ведь знаешь, Господи, посмотри на мои пути, посмотри на мои мысли. Ты же ведь познал их все, ты знаешь их всегда. Ты же видишь, нет лукавства в сердце моем», как бы говорит Давид. «На пути сем, на вот этом пути, на пути моего скитания, бегства от зол, пути по нему же хождах, по которому я двигаюсь, хожу. Вот они с крыша», это множественное число, «они» и третье лицо, «они скрыли сеть мне». Они, мои недоброжелатели, враги. Вы знаете, что церковнославянский язык не очень использует местоимение, потому что сам глагол показывает, какое лицо. «Хождах» — это «я ходил по пути», а «с крыша» — это «они», третье лицо, «они мне скрыли сеть». «Исчезать духу моему» — это «в смертной беде». Сети – это наветы дьявольские, запинающие путь к спасению. Действительно, ведь не о простых сетях или о каких-то препятствиях, чисто внешних здесь говорит Давид, а о том, что вражьи сети кругом расставлены. Хорошо, что у нас духовные очи не все видят, потому что мы бы ужаснулись, сколько вокруг нас черных летает врагов, которые во всем нам препятствуют. И как говорит Феодорит Блаженный, «как охотники следят пути зверей и на них поставляют сети, так и дьявол для идущего по пути целомудрия поставляет сеть сластолюбия, если хочет человек целомудренным быть, для упражняющегося в милости тянет от тщеславия, для нелюбостяжательного – случай к побуждению сребролюбия и вообще для каждого в жизни легко уловляющую засаду. Все время враг нас пытается на чем-то поймать, какие-то расставить нам вот сети, тенета. Пятый стих. «Смотря хо десное и во взглядах, и небес зная и мене, погиби бегство от мене, и несть взыская и душу мою». Здесь четыре части в одном стихе. Первая часть. «Смотря хо десное и во взглядах, и небес зная и мене». Две части, первая часть большая. «Одесную» — это «направо». «Я все смотрел направо и во взглядах», то есть вглядывался налево, «и небе не было, кто бы меня знал». Не было, кто бы сказал: «Да, я знаю, я помогу, я спасу». Не было такого. Посмотрите на глаголы «хождах», «смотрях», «во взглядах», «ах», «ях». Это не просто прошедшее время. «Я посмотрел», «я поглядел» или там «я прошелся». А здесь состояние, это имперфект такое длительное время называется с суффиксами «ах», «ях». «Я все смотрел-смотрел направо и никого не видел. Глядел-глядел, все выглядывал налево, и не было знающего меня, знаей, мне знающего, кто бы сказал: «Да, спасу». И вторая часть, она похожа на первую. «Погибе бегство от меня». Значит, погублена возможность бежать, Погублено, погиби. Вот такое интересное употребление глагола «погубить». Глагол «погубить» широко употребляется в церковном, и вообще само слово – это корень. Потому что гибнуть – это отгибаться, попадать во зло, от добра. Это от истинного пути отходить. А истинный путь – это есть Господь, есть спасение. Вот, например, слова у нас есть погубленные и развращенные. Слова, в которых закрался дурной смысл. Это, конечно, не слова церковно-славянского языка, а слова в нашем обиходе, погубленные и развращенные некоторые словеса. Так и здесь погублено бегство от Давида, то есть нет возможности убежать из этой пещеры, где он в замкнутом пространстве. «И несть взыскаяй душу мою», то есть нет того, кто бы взял душу мою, взыскал ее для попечения. Несть – это нет по-русски, а взыскай – взыскающий. То есть нет такого человека, кто бы попечение взял о душе человека, терпящего беду. Действительно, как часто в беде, особенно среди язычников или среди людей неверующих, люди остаются одни, одиноки со своей бедой. Стих 6. «Воззвах к тебе, Господи, рех, ты еси упование мое, часть моя на земли живых». А здесь уже аорист. «И вот я воззвал к тебе, Господи». Вот воззвашный псалом, воззвах. «Я воззвал к тебе, Господи, рех, я сказал, ты упование мое, часть моя на земли живых». Здесь, конечно, тоже символы. Потому что земля живых – это царство небесное, отечество небесное, земля живых, где нет смерти, где всяк праведный по трудам своим получит мзду или свою часть, примет он от Господа. Вот как надо понимать этот стих. Значит, часть моя на земле живых, то есть праведнику воздаяние в царстве небесном и спасение. «Вон ми молению моему, яко смирихся зело, избави мя от гонящих мя, яко укрепишеся паче мене». «Вон ми» – это «внемли», «будь внимателен к моему молению». «Яко так, как смирихся зело, я весьма угнетен». Смирение, ведь слово «смирение» и «смерть» однокоренные, и поэтому здесь имеется в виду смирение, такое вот крайнее положение, буквально при смерти, в угнетенном состоянии Давид в пещере находится. И он просит еще: «Избави мя, избавь меня от гонящих мя, потому что они, яко, укрепишася», вот опять «ш» показывает это «они», враги, «укрепились более паче, паче мене, более меня». Конкретные исторические обстоятельства – это когда Давид один в пещере, а Саул у входа в пещеру, причем Саул с многочисленным, многовооруженным воинством окружил эту пещеру. А это же и молитва Господа Иисуса Христа во время его смирения до смерти крестная на кресте. Но вы знаете, что крепость гонителей суетна. Они укрепились, и действительно, мы уже говорили с вами, «Абыдоша тельцы мнози, юнцы абыдоша мя», когда Господь на кресте находится. Но эта крепость гонителей суетная, потому что Господь сильнее всех гонителей. И последний, заключительный стих. «Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему». «Мене ждут праведницы, донди же воздаси мне». Ну, разберем сначала грамматику. «Изведи из темницы душу мою». Для чего? Ведь, посмотрите, не просто «изведи из темницы душу мою», «спаси конкретно вот из этой пещеры», а Давид дает обет, как и Иона в молитве своей из чрева Китова, «Исповедать имя Господне, принести жертву чистого сердца Господу, исповедайтеся имени Твоему». И вот что интересно, очень часто в этом стихе церковной пунктуации пишется запятая «исповедайтеся имени Твоему», чтобы подчеркнуть, ведь запятые у нас не разделяют в церковном тексте, а мысленно выделяют какую-то часть, чтобы на ней остановиться. «Исповедаться твоему имени». Вот цель молитвы, цель, которая оправдывает нахождение в темнице. «Мене ждут праведницы». Слово «праведницы» на самом деле имеет форму мужского рода. «Праведник» – «праведницы», «ученик» – ученицы. И мы знаем вот этот переход к в ц. «Праведники меня ждут». Здесь же, конечно, пророчество. Это слова Христа, который сошел во ад, чтобы освободить из адовой темницы души праведников. «Донди же воздаси мне». До тех пор, пока ты мне не воздашь. Ты воздашь каждому свое. Донди же это до тех пор, а воздаси это воздашь. Потому что именно Господь является наш высший судья и наш мздовоздаятель. Он каждому воздает и за скорбь тех, кто приносит скорбь христианам несправедливую. Он, Господь, тоже воздает. Донди же воздаси до тех пор, пока воздашь. Ты мне. Это и слова Господа Иисуса Христа, потому что мы должны с вами знать и помнить еще 109-й псалом, который такими удивительными строками начинается, строками, которые являются для людей, для еленов безумие, а для иудеев соблазн. Это такие слова. «Рече Господь Господеве моему, сказал Господь моему Господу». То есть как бы у Давида получается два Господа, хотя Господь у Давида один. Здесь речь идет о двух лицах Троицы. Господь – это Бог Отец, сказал Господеве моему, Богу Сыну, «Сиди, одесную мне, донди же положу враги твоя, подножие ног твоих». Сиди рядом справа, то есть с правильной стороны. Ну, мы рисуем по нашим человеческим понятиям справа, а на самом деле десная сторона – это правильная сторона, потому что она равночестная сторона, а десная сторона, потому что равночестные лица Святой Троицы. «Пока не положу врагов твоих подножие к подножию ног твоих». И мы уже говорили о свойстве предлога «донди же». Это не просто «пока я положу врагов твоих подножие ног твоих», а «и всегда будешь сидеть справа». Потому что этот союз, он не имеет конца в своем временном значении. Отныне и навсегда. Вот его такое значение. Вот такой замечательный и не очень длинный псалом мы сегодня с вами, не торопясь, разобрали. Итак, давайте подведем итоги. Пещера. Пещера – это мир, весь дольний мир мрака и несвободы. В нем темно и тесно душе. И вот из этой пещеры мы желаем разрешиться и выйти из нее, как из обычного узилища, где мы сидим, воздыхая и плача. Мы как узники этой несвободы, скованные цепями и колодками собственного греха. Вы помните, что в новозаветном тексте сказано «желаю разрешиться и быть со Христом». Узник дожидается разрешения этого, чтобы с него сняли узы и вывели на волю. И вот в этой тесноте разрешение из темницы – это плод темничный. А какой плод? Вот какой плод в матерней утробе? Это же тоже темница. Но ведь плод утробы – это младенец, который приходит в мир. А плод утробы Богоматери – это Бога-младенец. И вы посмотрите, действительно, в пещере Вифлеемской родился Христос. Мы знаем о семи отроках эфесских, которые мирно уснули в пещере. Это тоже плод пещеры. И пещера таким образом – это пространство церковное, сакральное, духовное. Вспомним катакомбы первых наших христиан – это тоже пещера. Мы уже сегодня говорили о вертепах и пещерах наших подвижников. Мы вспомнить можем, что седьмая и восьмая песнь канона всегда посвящена отрокам в пещи. Пещ, куда они на смерть были отправлены Навуходоносором, пещ раскаленная, это тоже пещера для них. А каков плод этой пещеры? Это три замечательных отрока, прославившие Бога, прообразовавшая утробу Богородицы, пещь огненная, тогда образуемая, ныне действуемая, то есть прообраз утробы, которая произведет Бога младенца, ведь Навуходоносор кричал: я вижу четвертое лицо в этой пещере. Это был ангел, ангел завета, это был ангел вечного совета, это был сам Господь Иисус Христос в этой пещере, в печи, вернее, вот в этой раскаленной пещи. Вот тут мы подошли к символу жемчужины или бисера, которая есть плод пещеры, она клад в ее мраке, за который можно отдать все. Она имеет ценность самоценную, и ценнее ее ничего нет. Недаром один из новозаветных образов – это образ купца ищущего бисер, то есть Царства Небесного. Вот о чем мы можем сегодня с вами сказать в завершении нашего разговора. Итак, пещера и жемчужина, вот как они сопряжены. Вспомним еще и сопоставим в своем сознании пещеры и вот такие жемчужины. Вы помните, что у нас есть Киево-Печерская лавра с подвижниками печерскими, вот плод этих печор или пещер по-русски, потому что печора по-русски, пещера по-старославянски. Пскова, печоры и другие пещеры наших подвижников. Давайте еще раз вспомним, почему Борис и Глеб пошли добровольно на заклание. Ведь они действительно увидели тщетность всего мирского. Они увидели, что тело наше, как пещера, нас тянет к земле. А что такое земля? Это тлен. И мы просим от тли избавить нас. Мы с вами сердцем стремимся к горнему. Святый Борис, как и Господь в Гефсиманском саду, молился в ночь перед убиением. Возносил молитву. «Что бо приобрели прежде братья отца моего или отец мой?» Он вспоминает отца Владимира, перед этим незадолго умершего. «Где бо их житие и слава мира сего, и богатые одежды, и украшения, серебра и золото, вино и меды, брашна честная, и быстрые кони, хоромы красные великие, и имения многие, и дани, и почет от подданных, и гордость?» Нет ничего, а есть только вот эта пещера и как плод ее самоценная, драгоценная жемчужина, абсолютная ценность. Это драгоценность каждой отдельной души, каждого отдельного человека, его души и сердца.